за последние 3 года произошло минимум 60 случаев похищений, пыток и убийств.
Парень познакомился с девушкой, вышел в туалет и слил у нее подарков на $300 000.
И как?
Я, кстати, купил больше 200 яиц Фаберже.
Это я понимаю.
В 2017 году картина котика стоила $100 000. Что ж такое кошелек?
Это тетрадочка бухгалтерская, которую никуда нельзя сжечь.
Павел Дуров забрал у пользователей десятки тысяч ников и перепродал их снова пользователям.
Может быть, будущее человечества повернет не в ту сторону. Итак, друзья, приветствую вас на канале «Визионеры». Сегодня у нас очень интересный разговор о современных цифровых активах. Мы будем вспоминать прошлое, говорить о будущем. Хочу начать с того, что напомнить вам, что интернет уже находится в третьей, а может быть даже четвертой итерации своего некого перерождения. Сначала был Web 1.0, когда мы только с вами что-то могли написать, разместить в статичном виде, и это читали многие. Такая прекрасная эра, когда контент был чисто текстовым или немножко электронным в виде каких-то фотографий. Затем он перешел в Web 2.0, как еще его называют, user-generated content, когда пользователи порождали новый контент постоянно, тогда же родились все прекрасные видеохостинги и платформы, в частности, используемые нами YouTube, ВКонтакте, Rutube и все остальные прародители после этого. Теперь мы находимся в эре Web 3.0, когда помимо всего того, что можно писать, размещать, еще и можно обмениваться так называемыми специальными токенами, которые позволят гарантировать, что именно ты владелец того или иного контента, и именно с тобой можно тем или иным способом рассчитаться при помощи цифровых средств платежа. То есть, это владение, подтвержденное при помощи внешних систем, и возможность взаиморасчетов. Вот мы находимся с вами в этой точке, возможно, уже есть и четвертый в головах таких людей, как мой сегодняшний гость, но мы об этом как раз сегодня узнаем. Хочется дать несколько примеров из последнего, что происходило в цифровых формах владения, как раз в Web 3.0, где мы с вами находимся. И вот мы подготовили для вас несколько фактов. Например, есть такая прекрасная игра Counter-Strike, в которой артефакты ценятся очень дорого. Есть там прекрасные ножи, перчатки, которые до последнего времени были редкими артефактами в игре. Они стоили тысячи, десятки тысяч долларов. Но вдруг за один день после изменения правил игры стали стоить сотни долларов или там десятки долларов, в зависимости от того, какое наименование мы выбираем. Мы с вами знаем, какой сейчас находится эре крипта, цифровая зима, криптозима, падение вдвое почти курса биткоина за последнее время, что тоже, на мой взгляд, интересно. Но в то же время, например, те же самые артефакты Тон и находящиеся внутри системы Telegram подарки растут в стоимости, невероятно позволяют капитализироваться своим владельцам. Мне кажется, что это достойные примеры того, что вообще происходит. А я, как человек из эры доменов, тоже напомню, что домены – это тоже цифровое актив, право цифрового владения, которое точно так же в 2000-х годах была такая эра доткомов, стоили какие-то миллионы, потом упали оземь, и потом снова поднялись в стоимости, и сейчас находятся в неком плато, наверное, какого-то рыночного цикла. Итак, мы сегодня будем говорить о цифровых активах. У меня в гостях Слава Семенчук, исследователь, любопытный предприниматель, коллекционер NFT, конечно же, эксперт и лидер, мне кажется, цифровой индустрии токенов и цифровой индустрии цифровизации, блогер популярнейший, 2 миллиона подписчиков, и мне кажется, это настоящий лидер мнений. Слава, я счастлив тебя видеть, и буду просто невероятно счастлив с тобой разговаривать и визионировать сегодня.
Леша, очень спасибо, что позвал, и давай дополню, и твой хороший друг. Надеюсь.
Да, благодарю тебя за эту поправку, мне это особенно ценно. Спасибо тебе, Слава, дорогой. Итак, мы сегодня будем говорить о цифровых активах, поэтому я предлагаю для начала размяться и в течение 1-2 минуты дать определение для наших дорогих зрителей, что такое токен, кошелек, блокчейн, смарт-контракт. Давай немножко насыти. Вот твоими словами, твоими глазами, как это выглядит?
Ну, это база данных обычная, да, то есть там нету никакого rocket science, ничего сложного, да, то есть это просто способ записи, да, то есть который невозможно изменить благодаря определенным алгоритмам. Давай еще проще. Да? Мы с тобой договорились, что у нас есть тетрадка, куда мы записываем наши балансы с тобой между друг другом. да, то есть, допустим, у нас баланс был 100 рублей, да, то есть, и перераспределяем между двумя. И у нас еще появляется третий человек, который тоже это в эту тетрадочку записывает. В обычной жизни кто-то из нас может накрысить. Да, то есть взять ночью, подойти к тетрадочке, пока другой спит, стереть ее и написать, что не ты мне должен, а уже я тебе. А блокчейн – такая система, которая позволяет благодаря определенным алгоритмам, да, то есть гарантировать, что эти записи не меняются. Да, то есть вот эта база данных, которая хранится по факту, тетрадочка у тебя и у меня, и человек просто бегает и проверяет, что записи одинаковые у тебя и у меня, и является блокчейн. По факту на базе этих технологий построены криптовалюты, NFT, токены, все, что мы сегодня с тобой будем обсуждать. А что на самом деле является криптовалюта? Да? То есть все начиналось с биткоина, как многие мы знаем, и биткоин по факту это вознаграждение вот этого человека, который проверяет, алгоритма, который проверяет одинаковость надписей в этих тетрадочках, в этой базе данных. На самом деле, если вспомнить чуть более ранний срок, биткоин появился в 2009, в 2008 году разработан, в 2009 начал свое хождение по миру небольшое, еще, наверное, в 98-м. Я помню, я подключал компьютер, я был маленький, я подключал компьютер к системе вычислений распределенной, которая определяла погоду, искала лекарства от рака, мне там начисляли баллы, но эти баллы никому не были нужны.
Понимаешь, а я искал инопланетную цивилизацию, могу тебе сказать.
Вот.
Был такой проект CIT, называется. Да.
И тебе тоже начисляли какие-то что-то внутренние начисляли. Баллы.
Да.
Но почему-то эти баллы никому не нужны, а биткоин случился, что эти баллы кому-то стали нужны. Он изначально создавался как альтернатива создателями. Но по факту это база данных с определенными алгоритмами, где люди получают вознаграждение за сеть. Дальше все развивалось, и теперь на самом деле криптовалюта является некой цифровой валютой, имеющей ценность, и люди используют ее как способ платежа. Мы сегодня с тобой разговариваем не про криптовалюту, будем ее упоминать, а про NFT.
Да, то есть например, да. И не только.
Ну, не только про NFT, но у нас много сегодня будет про NFT. Что такое NFT? Биткоин... Если его взять, один биткоин твой и мой, если бы у нас были они когда-то на кошельке, они одинаковые, да, то есть они взаимозаменяемые, мы можем их передавать, и отличить твой биткоин от моего биткоина практически невозможно. Там есть, конечно, градации серого, белого, но сегодня не об этом. А NFT, оно так и называется, non-fungible token, взаимонезаменяемые токены, да, то есть это некая запись в базе данных, которая может быть картинкой, звуком, просто текстом, который является уникальной и неповторимой. Да, то есть имеет хэш. Даже одна и та же картинка, помещенная в блокчейн, она будет иметь немножко разные параметры за счет хэша, адреса этого токена и так далее. С 2017 года, когда, на самом деле, чуть раньше, но в 2017 году появились CryptoKitties, которые и панки, которые дали массовое внедрение технологии. Есть картинки, которые можно поместить в базу данных,
да.
В блокчейн, который нельзя изменять. В 2017 году появился проект CryptoKitties, ты получал картинку котика, и если у тебя эти две картинки, ты мог их совместить и получить третьего котика. Ну, то есть они, наверное, его рождали или как-то создавали. Технически это просто генерация новой картинки, основанной на их параметрах. То есть у котика есть параметры цвета шерсти, его геном, как у нас, у людей и у животных. И тогда это создало бум, потому что люди начали покупать этих котов дорого, перепродавать, и как в случае с тюльпанной революцией, многие коты выросли очень сильно в цене, потому что они были редкие, с редкими генами, и там получались очень красивые котики. И картинки начали стоить сотни, десятки, а иногда сотни тысяч долларов. Вот. В тот же момент появляются криптопанки, которые представляют собой 10 тысяч пиксельных картинок, человечков, которые, ну, собственно, не представляют никакой визуальные, наверное, ценности, как картины полноценные, но сейчас эти панки стоят там 100-150 тысяч долларов
минимально. И я слышал, что они есть у многих рэперов таких зарубежных, их там печатают что-то, да?
У рэперов есть обезьяны.
Обезьяны,
да. То есть это появилась следующая коллекция уже чуть
позже. Вы чувствуете, что мы к зоопарку перешли?
Да-да-да, ребята, зоопарки. Да. И владение обезьянами, то есть есть такая компания, как Larva Labs, вот, она создала коллекцию тоже 10 тысяч, это такой стандарт в создании изображений, и сделали модным, благодаря, опять-таки, классическим механикам из веб-1, 2 и, на самом деле, еще 17 века, да, то есть, когда известные люди носят, как в случае с Фаберже носили цари, короли, и все вокруг хотели бы иметь... наверное, у себя хотя бы маленькую булавочку от
Карла.
Карла. И, соответственно, здесь то же самое, да, они каким-то образом, либо подарив, либо добившись, что часть звезд, я думаю, что самостоятельно купила, добились, что обезьяны есть у крутых ребят, ценных для определенных аудиторий, и они сделали очень интересную вещь, они создали клуб, тусовку, она происходит ежегодно, и обезьяна является билетом, где встречаются вот эти люди, и есть ощущение, иногда, кстати, они тоже эти звезды бывают, они просто встречаются на этих тусовках. То есть и возможность, не знаю, там, какого-нибудь своего любимого рэпера увидеть на ежегодной тусовке там в разных локациях, в этом году как раз было в Штатах, то есть прилететь с билетом. Кстати, цена обезьян, я общался с человеком, который профессионально занимается маркетмейкингом NFT, да, то есть управлением ценой, покупками и продажами, цена обезьян подрастает перед мероприятием, потому что люди хотят попасть, и резко падает после того, как мероприятие заканчивается. Здесь есть гэп, и для тех наших сегодняшних зрителей, которые думают, а с чего бы начать хотя бы посмотреть, от чего влияние цены, на самом деле от много факторов, да, то есть, но на примере коллекции обезьян влияние от конкретного мероприятия ежегодного.
Слушай, ты знаешь, я бы хотел поделиться своим впечатлением от того, как я это вижу. Значит, во-первых, я вижу, что это фундаментальные свойства человеческой натуры, желание коллекционировать.
Да.
То есть, владеть чем-то уникальным, это первое. Второе, блокчейн – это доверенная платформа. Для меня это Layer 0, это платформа доверия, когда, как ты правильно подсвечиваешь, что это некая тетрадочка с записями, которая передана миллионам, возможно, хостов, и каждый из них подписывает, что транзакция реально была, и она навсегда остается в миллионе повторений. То есть, это тетрадочка бухгалтерская, которую никуда нельзя сжечь, пока все миллион компьютеров, на которых она расположена, не будут
уничтожены.
Только
сжечь, но и подделать, что очень важно.
Абсолютно
что,
да. Верно, да. И для меня это фундаментальное свойство доверия к системе, когда многие владеют копией бухгалтерской книги, и фундаментальное свойство, когда ты хочешь обладать чем-то уникальным. Вот конкретно в NFT я это чувствую, и в биткоин тоже это чувствую, потому что какая-то некая уникальность.
Давай, секундочку,
придумали яйцеголовые. Это все придумали те самые люди, которые уже сейчас работают над будущим. Они-то уже это придумали, они сидят, искусственный интеллект пилит, возможно, сверхинтеллект пилит. То есть, те ребята, которые когда-то придумали блокчейн, когда-то на нем что-то сделали. Поэтому вот здесь я хочу сразу же как бы бросить мысль, что то, чем мы пользуемся сегодня, то, что выжило вот в этой страшной битве гладиаторов, кстати, да, там что, сколько смертей еще было, сейчас расскажем. Платформа имеется в виду. А те люди, которые их писали, сейчас что-то придумают, что мы с вами узнаем там через годик-другой и как бы пощупаем это в живых каких-то так проекциях. Да. Слав, вот скажи, вот я тут рассказал в самом начале о том, что какие-то ножи, значит, там стоят безумных денег, потом ничего не стоят. Вот эту тему затронул, и знаю, что ты-то вообще в теме коллекционирования и компьютерных игр, мне кажется, с рождения. Вот только вот выпал, значит, на свет, и сразу к компьютеру подошел. Что было в прошлом, что сейчас? Вот как-то найди какие-то аналогии.
Давай это просто, как раз ты же начал очень хорошо, веб-1, веб-2, веб-3, и для того, чтобы понять, а нафига вообще это нужно, да, то есть токены, картинки, зачем это класть и что это дает, да, то есть давай на конкретных примерах, да, компьютер, кстати, с трех. Я выпал, действительно, у меня рядом прям с кроваткой стоял, я вылезал и играл. Спасибо папе, что он дал такую возможность, потому что, наверное, я бы другим человеком был и не проводил все детство в виртуальных мирах. Я меньше общался с людьми. Вот, и поэтому для меня это наиболее ценно. Но все еще есть люди, которые абсолютно не понимают ценность. Но сегодня мы это докажем. Вот тогда, когда мы играли с тобой на компьютере, да, то есть эти артефакты не принадлежали никому. Были какие-то картинки, которые ты зарабатывал вместо, они хранились только на компьютере, даже на внешних серверах. Потом, когда появилась возможность где-то это хостить, да, и уже появились онлайн-игры, как ты помнишь,
сетевые,
там появилась большая зависимость и, опять-таки, желание выделиться людей, чтобы идентифицировать себя. Они покупали классные артефакты, одежду. Я очень много проводил времени в такой игре, как Комбо-ЦУ. Наверное, ты помнишь, это бойцовский клуб, БК. Там люди тратили десятки, сотни тысяч долларов для настоящих денег, чтобы вы понимали. Да? То есть я помню, познакомился с ребятами из нефтяной компании в одном клане, в котором мы состояли. Папа с сыном. Да? То есть один был одет на 80 тысяч евро, а второй на 150 тысяч евро. И они ежедневно продавали на каждые бои по 1000, по 500 тысяч долларов. И это ничем, по идее, для наших зрителей не отличается. Здесь купил картинку, там купил картинку, да. Но я хочу привести пример моих друзей. да, то есть которые на тот момент, мы еще не дружили, да, то есть они для меня были некими высшими силами, да, то есть был в игре клан...
Обратите
да,
внимание, они были высшими силами, потому что у них были картинки в игре,
да,
которые котировались на уровне божества. Если у тебя есть такие доспехи, да, там же, по-моему, так это называлось.
То пацан в 12-13 лет считает, что ты суперзвезда. Ну, кстати, там одна, в этом клане была одна из звезд, он у меня совпадает, там Серега Жуков, Серег, привет. Вот. А они были звездами здесь и звездами там. Это, кстати, редкое сочетание, потому что, как правило, там себя индивидуализируют люди, которые не очень яркие в обычной жизни. Да? То есть сейчас, кстати, это меняется, да, то есть, но тогда это были скорее там, вот он сидит, он где-то менеджер на заводе или директор завода, никто его не знает, не публичен, а здесь он с мечом Кромуса всех кромсает. Так вот, был клан, который помогал создавать для создателей игры эти картинки, и за то, что они создавали, инвестировали это, им давали суперартефакты, игровые возможности, и они были самым крутым кланом в игре, мочили всех. И в какой-то момент они попросили поделиться. Ну, логичное желание, да, то есть они создают там большое количество внутриигровых артов. Администраторам игры это не понравилось, и их сослали в определенную локацию. Называлась «Изумрудный город» для зрителей, давайте назовем это Макао, да, то есть на который можно ехать только на корабле на воздушной подушке, чтобы быстро, да, то есть и оттуда нельзя было выбраться без специального билета. Вот ребят сослали, и они со своими артефактами ничего не могли делать, потому что битв там практически не было, в казино они уже наигрались, и по факту все их картинки, которые ценились, которые стоили... Дубинка радости, чтобы ты понимал, стоила 12 500 евро. Меч Кромуса 1 500 евро. Ну, чтобы вот было... Они остались при них, они не могли их ни продать, ни играть, никак использовать. И по факту они потеряли. И здесь, на этом примере, нужно...
То есть, вроде бы ничего не отняли.
Вроде бы ничего не отняли.
Но отправили куда-то на Воркуту. Значит, вот в это в удаленное место, где игровые механики просто не нужны. И получается, что они со всеми своими, господи, не знаю, накоплениями вот этими невероятными, они оказались просто вне игры. Так
абсолютно
получается?
Верно. Абсолютно верно. Мой сын, средний, он много играет в Roblox. Да, то есть это метавселенная, в которой существует. И два раза создатели Роблокса по каким-то причинам удаляли его аккаунты со всеми теми артефактами, на которые он потратил десятки тысяч рублей, неких карманных денег, которые ему давали там, на завтраки и так далее, он тратил их в Роблоксе. Всегда это слезы и всегда невозможность ничего восстановить. И желание только создателей. Да даже Телеграм. Да, Павел Валерьевич, с которым мы начали, наконец-то, личное общение, если картинка находится в самом Телеграме, потенциально может ее удалить. И я недавно здесь нашел функционал дюпу. Знаешь, что такое дюпы в играх? Когда ты можешь склонировать артефакт. Это было в Диабло, да, то есть есть определенные баги, когда ты получаешь одинаковые предметы. Вот я тот человек, который в Телеграме и вокруг подарков Телеграма нашел серьезнейший критический баг дюпов подарков. И когда его нашли, я тестово показал, у меня оставались предметы, и предмет, который есть в Телеграме, он тоже не всегда NFT. Мы это сейчас заметим. Его можно удалить, и Павел Валерьевич у меня, когда я их показывал, что баг-то остается, они говорят, все, мы все удалили, и у меня действительно из профиля попал подарок. Я такой, ага, прикольно. То есть в Телеграме тоже могут забрать. Но все меняется, когда эти картинки, эти игровые предметы, эти подарки превращаются в NFT. И в этот момент магия, что даже если платформа Телеграма скажет, что ты не можешь этим пользоваться, не буду отображать твой подарок, в игре ты не сможешь куда-то идти, тебя сослали, ты берешь свой меч Кромуса, идешь на внешний маркетплейс, если это трушный нормальный NFT, который помещен в неконтролируемый блокчейн, и продаешь это на внешнем рынке. Просто передаешь другому пользователю. И в этом сущность Web3, когда, как ты говорил, владение и независимость владения предметами собственности или денежными средствами в виде там, токенов, криптовалюты, биткоина или иных, они отчуждаемые, принадлежат тебе, они лежат на кошельке. Что же такое кошелек? Это по факту запись в этой базе данных, которая говорит, кому принадлежит какой предмет, и, давай так, в одном месте созданный логин и пароль. Да? То есть по факту это только специальный пароль, да, так называемая секретная фраза или сид-фраза из там, интерпретации слов, да, то есть которая позволяет тебе получить просто доступ к ячейке, которая является владельцем либо монет, либо NFT если они туда принадлежат. Опять-таки, все это цифровое, нету каких-то кошельков физических, точнее, есть физические кошельки интерпретации, да, то есть вы видели всякие флешки и так далее, но это лишь способ авторизации, да, то есть способ хранения вот этого пароля, который либо ты держишь в голове, и ты можешь набрать, да, либо на листочке, либо просто в физической форме, да, то есть кошельками называется просто ваш пароль, давайте так называть. И поэтому вот революция NFT, революция цифровых и веб-3, да, то есть как с точки зрения контента, это вот эта независимость от желания каких-либо людей, будь то создатели или другие люди, на владение тобой предметами. А картину физическую могут прийти забрать. Да, то есть просто она лежит, оно, ну, там, наверное, каким-то ректальным способом могут заставить тебя пароль сказать. Недавно девочку здесь обманули, парень познакомился с девушкой, попросил у нее телефон, вышел в туалет и слил у нее подарков на 300 тысяч долларов, подарков Телеграма, которые у нее лежали. Вроде бы даже не обман, на самом деле обман, мошенничество и кража. Да? То есть кража скрытое имущество, потому что в туалет вышел, а если бы здесь, то, наверное, уже какая-то другая даже статья.
Слав, я твой подписчик твоего канала «Мысли Семенчука», где Слава пишет свои короткие заметки о том, что он наблюдает происходящим в криптоиндустрии, в жизни и вообще, в принципе, в аномалиях мира. А также вы можете подписаться на мой телеграм-канал, где я рассказываю о бизнесе, предпринимательстве, немаловажных бизнес-хаках и аномалиях, которые я наблюдаю в сегодняшнем мире. Ссылки в описании. Получается так, что пока мы говорим о том, что есть некие артефакты,
да,
картинки в основном визуальные, сейчас вот когда NFT мы проговариваем, приходят в голову на картинки. А вот есть же еще, например, произведения музыки, которые тоже, когда ты загружаешь на платформу, потом дистрибутируются по всему миру, люди слушают, и тебе начисляют токены за то, что твою музыку слушали.
Картинки просто самое простое для понимания, с этого начиналось. На самом деле внутрь токенов превращают все. Музыка, на самом деле даже права требования. Да? То есть сейчас есть такое, как оно появилось с 2017 года, да? То есть токенизация активов. Real World Assets, RWA, да? То есть где на самом деле превращают и акции, и даже трежери американские, можно недвижимость купить, либо частично, либо целый дом. По факту можно туда разместить все. Вот мы, наверное, сегодня еще затронем тему с искусственным интеллектом, которую ты упоминал, да, то есть по факту ты можешь покупать и майнинговые мощности, есть ребята, которые токенизируют это как в NFT, так и в токенах, есть ребята, которые токенизируют мощности для видеокарты, которые используются для производительности, необходимой для искусственного интеллекта поддержания. То есть по факту мы постепенно переходим к тому, что цифровизация тех объектов, которые мы привыкли, которые хранятся в реестре, или не существует вообще в реестрах. К примеру, домены, которые ты упоминал. Мы действительно, у меня тоже хобби домены, не на том уровне, как у тебя, да, то есть, ну, пару тысяч доменов всегда в моем портфолио было. Что у нас есть там? Да, то есть есть некий регистратор, есть ребята, международные организации, которые выдают возможность регистраторам это делать. И ты помнишь несколько доменов, мы не будем произносить на камеру, они матерные, каждый нормальный, уважающий себя доменер должен хотя бы один раз владеть доменом на букву «П». После этого через сутки у тебя, после регистрации у тебя этот домен аннулировали, деньги тебе возвращали. У большинства регистраторов пока они эти домены, этот список доменов матерных не ввели в некий стоп-лист, что их у вас тоже нельзя зарегистрировать. По факту это потеря. Да? А что бы было, если домены того времени сразу попадали в блокчейн? И сейчас эта интерпретация есть. К примеру, в Телеграме есть ники. 4-5 лет назад Павел Валерьевич решил забрать все неиспользуемые ники у людей. С групп, с личных. И они забрали десятки тысяч имен и решили их перепродавать. Подлость, ну, неприятно. Но они как платформа могут все что угодно. Это их цифровое, даже не собственность, как и домены. Домены – это право администрирования доменного имени в течение определенного срока. Но сейчас те ники, которые Павел Валерьевич отнял тогда у людей, превратились в NFT. И покупая это за деньги, теперь даже Telegram, если он захочет, забрать обратно этот ник у пользователя нельзя. Ну, кстати, здесь поправка. Они могут запретить его использование. Его не можно запретить поставить внутри Telegram, но как сущность ника появиться он снова не может. И, наверное, если человек его перепродаст, новый владелец, как законный, честный может прийти к платформе и спросить, а почему он заблокирован. Да? То есть таких случаев мало блокировок, но уже есть. Но при этом вот та сущность, что этот ник в NFT, она позволяет человеку, который это покупает, да, то есть получить некую гарантию, что этот ник у него не заберут так же, как происходило у других платформ.
Я знаешь, что скажу по своему какому-то наблюдению? Что, во-первых, это все достаточно локальные события. То есть, вот мы с тобой обсуждали Combats.ru. Это такой в 90-е, 2000-е годы суперизвестный сайт, на котором прообраз вот этих артефактов. Потом мы с тобой обсудили обезьянок, которые одни из немногих до сих пор существующих в ценности, потому что, я думаю, тысячи других примеров NFT сейчас почти ничего не стоят, в общем, ровно там какие-то центы. Я прав или не прав?
Абсолютно верно. Я, к примеру, сейчас хотел тебе подарок привезти, но не поместилось в мою маленькую машинку сегодня, потому что подарок был большой. Я нашел отдельную коллекцию. Мне очень нравится творчество Алика Монополи. Это художник, который рисует в стиле Монополи. Абсолютно, а я собираю Монополи, и мне он просто... И картины довольно-таки дорогие. Да, то есть его творчество, машины расписать, ну и так далее. А как-то давно, 3 года назад, он выпустил коллекцию NFT своих изображений. И тогда они продавались по 2-3 тысячи долларов. А сейчас упали в цене. Вот я их теперь покупаю и превращаю, кстати, в офлайновые картины. Я покупаю NFT, превращаю их в офлайновые большие картины и дарю друзьям.
Ну, это классно придумал фишку, конечно, как еще...
Вот, но стоимость этой NFT упала в 100 раз.
Если нет применимости, то ценность деградирует.
Да. Вопрос ценности.
Абсолютно.
И какой применимости. К примеру, когда мы говорим о подарке.
А все, что рядом с платформами, оно как-то живет. Вот есть большая платформа, где много пользователей.
Да.
Telegram, например, да? Живет. А, кстати, что происходит с платформами, которые NFT управляли, Сибрис там и так далее, вот эти все ребята?
Да ничего, на самом деле, слушай, здесь же вопрос не самой платформы, это как, а что происходит с Oracle? Как Oracle применяет и как они это продают? Да? То есть, есть enterprise-решение, платформы применения NFT. Вот если мы говорим с тобой про OpenSea, как платформа, да, то есть не блокчейн, а платформа, да, то есть они взаимодействуют с конкретным консюмером.
У них есть база данных. Популярность упала.
Нет,
как точка обмена?
Нет, они все еще популярны. Более того, они расширяют, они получили аудиторию, и они расширяют себя в том числе токеном. Они мемпадом стали, местом торговли мемкоинами, потому что аудитория лудоманов, которые вокруг NFT и вокруг токена совпадают, почему бы ее не совместить в том месте, где они уже есть? Да? То есть, мы здесь говорим про аудиторию. И когда мы говорим про ценность, уже очень важно. Да? Давай про подарки. Да? Почему Telegram сделал, по моему мнению, революцию? В отличие, вот что такого есть у Plush Pepe, чего нету у обезьяны? Чтобы показать свою обезьяну, криптопанка или котика, в блокчейне нужно подойти к человеку, открыть свой телефон, открыть свой криптокошелек, показать ему, зайти на свой раздел NFT, в том же MetaMask он появился всего несколько лет назад, в 2017 году тебе нужно зайти было в блокчейн или на OpenSea, зайти в свой раздел, авторизоваться, зайти эту NFT-шку и показать ее. И по факту дорогое изображение, как картина, да? Да, то есть, чтобы ее показать, тебе нужно позвать друга домой, открыть сейф, достать оттуда сейф или привезти в комнату, где у тебя висят картины, так же, как и яйцо Фаберже. Телеграм сделал первыми, на самом деле, чуть лукавлю, да, то есть, Твиттер первым сделал попытку, и они тогда дали возможность, и вы поймете, что сделал Телеграм, поставить свою обезьяну на аватарку. И сказали, verified коллекция, потому что по факту изображение обезьяны мог взять любой человек. Вопрос, это настоящая, та самая из той коллекции NFT или нет? Вот verified. Telegram сделал возможность поставить свой подарок в профиле и даже рядом с ником. И оказывается, что для большинства NFT, картинок, которые мы с тобой говорим, не игровых предметов, которые там имеют отдельную сущность, а просто картинок, возможность... мы называем это идентифицироваться, выпендриться, давай это, ну, просто чтобы было
это
понятно.
Это абсолютно
правильное слово. Выпендриться
перед
своими корешами, чтобы показать, какой дорогой подарок у меня есть. Здесь недавно Plush Pepe купили за больше, чем 200 тысяч долларов. На черном фоне они ценятся. Я думал, что это какая-то не совсем настоящая продажа. Оказалось, что купил владелец казино.
Ну, кстати, Слава пришел сегодня с дружбаном,
да,
зеленого цвета. Это как раз и есть Plush Pepe, друзья. Ты специально взял его на эфир. Для чего? Чтобы ребята что увидели?
Ты знаешь, он просто всегда со мной в машине ездит, чтобы не скучно было. А на самом деле...
Ну, я знаю, у тебя есть такой же электронный.
У меня есть такой же электронный, да.
Вот, и он там прилично стоит.
Да, да. Я думаю, что, наверное, под $100,000 текущая цена. Вот, красивая лягушка. Я как кому-нибудь из родственников не показываю, он говорит, зачем тебе такая дорогая лягушка? Я говорю, ну, мне нравится. Не, на самом деле они выросли в цене. Ну, это же все эфемерно, да? То есть пока предмет стоит ровно столько, сколько у тебя готовы его купить, да? То есть и пока я его не продам, он и будет столько стоить. Надеюсь, что, наверное, когда-то у меня его купят в ближайшее время.
Но ты специально что-то делаешь, чтобы его продавать?
Существует много площадок в Телеграме, и даже Телеграм сделал несколько своих площадок, одна из них даже внутри Телеграма, где ты можешь их выставлять. Да, то есть и большинство моих подарков выставлены. Делаю ли я какую-то акцию, ищу ли я покупателя, бегаю и спрашиваю, не хочешь ли ты взять какой-то мой подарок? Нет, я так не делаю. Да? То есть размещены ли они в разных местах? Конечно. Как правило, они размещены по тем ценам, которые мне комфортны, они выше, чем рыночные. Люди действуют по-разному. Если ты получаешь подарок Телеграм, я тебе, кстати, дарил 3 яйца Фаберже, и, скорее всего, тебе писали периодически люди с просьбами продать эти яйца Фаберже.
Были такие граждане, вот. Блокировал.
Если
я подарки
было...
друзей не продаю.
Вот, я, кстати, скупил больше 200 яиц Фаберже уже в Телеграме. Мне показался этот подарок очень перспективным по аналогии с реальным миром. Я накапливаю периодически в неделю.
Вот это коллекционирование, это я понимаю.
Да.
И я думаю, что ты приехал на маленькой машинке, тоже коллекционный какой-то, нет?
Нет, нет, ты знаешь, сегодня это...
Она просто маленькая.
Она просто маленькая. Она просто двухместная, маленькая, желтенькая, в которую не влезла картина.
Я хочу немножечко заострить внимание на следующем, что когда возникает хайп в самом начале, то вот эти цифры какие-то безумные за какие-то отдельно взятые изображения, люди еще в этом не разобрались, потом хайп уходит... Да, даже кривая Гартнера нам показывала, что NFT, и блокчейн, и криптовалюта, они все находились в какой-то момент времени на пике кривой Гартнера, потом они падали вниз в долину смерти, и сейчас кое-что выжило. По моим наблюдениям, выжило то, что рядом с платформой, это я сказал в предыдущей мысли. А второе, что я хочу сказать, что так как рынок превращается в массовый, то это уже не рынок экстремумов по стоимости.
Абсолютно верно.
Это рынок, где есть некая нормализация цены. Например, если мы говорим про подарки внутри... Да, господи, каждый день мы сегодня будем разговаривать про Телеграм, видимо, да? Подарки внутри Телеграма. Либо, вот как мы обсуждали, Counter-Strike, либо, как мы это знаем, в GTA есть и так далее, в любых каких-то современных играх, только там не NFT, наверное, да? Но, как бы там ни было, там есть рынок. Количество игроков формирует рынок. Средний объем денег у игрока, который он готов потратить на артефакты, формирует некую среднюю стоимость или медианное значение стоимости.
Абсолютно верно. И это зависит от локации этого
человека. И, как обычно, существует 1-2% супербогатых людей, которые почему-то, по какой-то причине, хотят купить тот или иной предмет игровой по сверхвысокой стоимости. Этот игровой предмет либо дает какую-то невероятную возможность им выигрывать, да, вот внутри этих компьютерных игр, либо он очень показательный, у него есть сверхспособность. Например, как у прекрасной лягушки оказаться вверху возле никнейма. Кстати, другие подарки могут им оказаться или нет?
Они могут. И самое важное, что самые ценные подарки и самые дорогие пепи на черном фоне. А почему на черном? Потому что когда ты ее одеваешь на свой профиль твоего Телеграма тоже становится черным. А нету никакой другой возможности поставить чисто черный профиль Телеграма. Там есть серый, серовато-черный, но черный только благодаря черному фону.
Как стимулируется-то это все здорово. Вообще, на самом деле, вот, на мой взгляд, изобретение этих артефактов, оно семимильными шагами развивалось в том числе благодаря системам знакомств, потому что внутри систем знакомств подарочки – это прям вот такая валюта внимания к себе и к людям, которых ты хочешь привлечь внимание. Вот это вот социальный такой граф, который показывает, круто ты можешь взаимодействовать или нет, богат ты или не богат. Как показать в интернете, что человек богатый? Да? Вот таким вот способом, что у него есть какие-то артефакты уникального значения.
Я когда собирал коллекцию, а я же коллекционер, да, то есть и мне нужно было собрать все предметы определенного цвета на определенном фоне. Я выбрал для себя черным как самый ценный, и наткнулся на несколько интересных персонажей. По-моему, это была лампа, мне нужно было купить или кота. Я написал девушке, и смотрю, у нее 13 тысяч подарков. Я говорю, а откуда у тебя 13 тысяч подарков? Говорит, да, парень подарил. Это способ получения гудсов, только если раньше внутри различных платформ знакомств, да, то есть вторичного рынка и возможность продать этот подарок практически не существовало, за редким исключением, то сейчас, даже если, да, особенно они еще и выросли, да, то есть тогда это было 13 тысяч подарков квартира, а теперь 5 квартир. Вот. Это важно понимать, что когда мы говорим веб-1, веб-2, веб-3, сущности не меняются. Потребности, как ты говоришь, людей не меняются. Они просто дополняются определенными свойствами. Да? То есть платформа Telegram, да, то есть, как бы дала возможность поставить картинку. Ну, что это мешало там, в тому же ВКонтакте это сделать? Были у ВКонтакте NFT? Были. Сделали одну коллекцию? Сделали. Почему не полетели? Потому что не понимают сущности, что нужно дать. Они приходят не за картинками, точнее, за такими же картинками, но не смогли маркетинг сделать. И когда мы говорим про аудиторию, несомненно, Telegram плюс 1 миллиард пользователей. Если нет, не будем дискутировать. Ну, скорее всего, все много пользователей. Вопрос в том, что до этой недели, ладно, 2 недели назад, подарком уже год, но есть огромное количество людей, оно превалирующее в Телеграме, которые не знают, что такое подарки, потому что для них нужно дойти. Что произошло за последние 2 недели? Телеграм запустил аукционы, но самое главное, что они сделали, они наконец-то сделали баннер об этих аукционах на всю аудиторию. Ты наверняка тоже у себя видел Папахи Хабиба, купить здесь баннер, который висел эту субботу и воскресенье, пока они в течение 25 часов продавались.
Мимо меня прошло каким-то образом, но я могу тебе сказать, что действительно это маховик, который раскручивается.
Раскручивается.
Прежде всего, идет от молодого поколения к более старшему поколению, потому что в массе своей, вот там дочери мои, они абсолютно... Как бы, знаешь, это настолько много об этом знают, что даже меня удивляет. Я вроде как понимаю на уровне именно инфраструктуры, как это работает, но они понимают как потребители, и для них это естественно. То есть, если у тебя нет в профиле подарков, значит, с тобой что-то не так. Вот так это выглядит и глазами. Если у меня, простите, нет подарков, я себя чувствую нормально, но они нет. Это важно.
Более того, я скажу так, что даже мошенники... начали использовать способ, сейчас уже появилась аренда подарков, они их не покупают, потому что там Пепе купить это нужно там $10 тысяч минимум. Они арендуют подарки для того, чтобы показать, что ты более трушный человек.
Обалдеть. Доверие. Вызвать доверие.
Да.
Окей. Хорошо. Вот мы с тобой опять крутанулись вокруг подарков. Но ведь мне кажется, что в будущем, благодаря вот этой привычке уже, так скажем, доверию, которое сформулировано к цифровым платформам, что-то большее выйдет за грани. Вот, например, я постоянно слышу об этом, что в цифровые активы помещают нефть, золото, бриллианты, ну, как ты говоришь, настоящие активы, real assets, да? То, что в живом мире. Там сейчас пробуют токенизировать недвижимость платформы коллективных инвестиций. Да, за этим всем стоит какой-то многослойный пирог, где есть все равно юридическое лицо, у него есть токены, которые как там выпущены на какой-то платформе. Ты покупаешь токен, это вроде бы еще не акция, там, но все равно в итоге идет в реальный мир. Давай попробуем представить себе, вот вообще веришь ты в то, что все будет токенизировано или нет?
Ну, давай так. Все в мире нет, но каждый тип актива вполне да. То есть, все равно мы останемся... Ты знаешь, пока существуют сберкнижки у бабушки, моей супруги, нету карты, она приходит в банк с сберкнижкой. И вот это вот... Ну, давай так. Возможно, через 500 лет это, может быть, и произойдет. Да? То есть, но все равно мы говорим об экосистемах. Когда мы вспоминали с тобой IP-адреса недавно, да, почему IP4 все еще не перешло все на IPv6?
Ну, я знаю почему, потому что на самом деле технической необходимости особой-то и нету.
Но железо не поддерживает.
Железо не поддерживает, да. Там, то есть, и особой необходимости нету. Все работает на программном слое, можно один IP-адрес размножить для множества целей.
Но при этом, если бы мы сказали, все, с завтрашнего дня IP4 не будут работать, да, то есть половина сегмента интернета бы нормально бы не работала.
Абсолютно верно, да.
Вот.
Мы бы не увидели половину.
Когда мы говорим с тобой про вот эту вот сложность больших систем, Да, то есть реестров недвижимости, автомобильных номеров, телефонных номеров и текущих экосистемы, нужно понимать, что для того, чтобы сдвинуть этот маховик, да, то есть требуются не только наши с тобой технические возможности положить это в блокчейн, а как ты сказал, вот этот многослойный привод, а как правило, и дольше всего это упирается в legal с государством. Да? Я в свое время в одной из крупных компаний, одной из стран, нам делегировали возможность разработки, как должен работать блокчейн в этой стране. И конечная точка невозможности быстрого развития, да, то есть, потому что примерно все понятно, да, то есть, как токенизировать недвижимость, как токенизировать автомобили, номера и так далее, да, но все упирается в желание и легальную часть, да, то есть, и еще нужно понимать, что на каждом из этих рынков существуют свои игроки, свои лидеры, которые этими экосистемами либо владеют, либо сильно на них влияют. И поэтому внедрение любого адекватного, замена любого адекватного реестра, будь то недвижимость, автомобили, домены, айпишники для целой отрасли, зависит либо от желания государства, как правило, либо от желания топ-1, топ-2 игрока в этой нише. Как в случае, не знаю, с какой-нибудь токенизацией золота или токенизацией алмазов, да, то есть маленькому стартапу где-нибудь в России реализовать такое сложно, а крупному золотодобытчику вполне возможно. И в этом суть. Потому что, когда мы говорим про токенизацию, то есть ты можешь сделать отдельный проект, и там какой-то процент токенизации недвижимости, артефактов, я имею в виду артов, картин, машин, он точно будет, и он уже есть. Да? Вопрос просто вторичного рынка, на большинство этого нету. Здесь как раз нужны платформы нормального вторичного рынка этого. Но перейдем ли мы полностью на блокчейн, на цифровизацию? Наверное, нет. Ну, по крайней мере, в ближайшее время. Хотя это дает огромнейший плюс. Но я верю, что мы получим с тобой большинство типов того, что мы говорим, да, то есть у нас будет токен на ноутбук, токен на стакан, но будет стакан и без токена, да, то есть, но просто этот стакан будет иметь дополнительные ценности, удобства при покупке. И опять-таки, когда мы говорим с тобой о том, что сейчас внедряется, желание государства. Государство что сейчас внедряет у нас?
Цифровые валюты.
Что такое цифровая валюта?
Цифровая валюта – это фактически блокчейн-цепочка, в которой перемещение отдельно взятого юнита, например, цента или копейки, отслеживается по всему пути следования, окрашивается, как сейчас модно говорить.
Вот ты правильно сказал, окрашивается. Но там есть определенные свойства. Да? То есть, что такое окрашивание?
Просто... Свойство – это бесконечная возможность проследить вглубь перемещение конкретно данной монеточки.
Вот окрашивание очень... Ты классное слово. Я прямо заимствую у тебя это слово на будущее для объяснения. Да? То есть, что значит, почему государство так активно это внедряет? Ну, есть валюта у тебя, там, не знаю, рубль цифровой, да, в Сбербанке. Он там прослеживается, внутри летает, да, то есть ты можешь проследить, обратиться там, если он прилетел в другой банк, обратиться в этот банк и всю цепочку, куда он в цифровом виде проследить.
Это просто сложнее сейчас очень.
Да, а что главное свойство, почему государства на это зацепились и повсеместно внедряют?
Во-первых, я считаю, что это сокращает издержки. Второе, это дает возможность большего контроля над движением денежных средств. Это дает возможность, как я говорю, окрашивать цвета, то есть какие-то средства бюджетные, какие-то коммерческие,
вот, раскрой чуть подробнее. Чуть подробнее, что это?
Ну, это называется администрирование налогов и содержательного фактора в виде, там, например, того, какие это деньги, чьи это деньги.
Вот, это очень важно. Давай на простом примере. Да, давай, вот эти налоги, все, это все понятно, но давай, мы же про бытовые, про тетрадочки, да, семья среднестатистическая, ребенок, часто получают от государства какие-то небольшие дотации, поддержки ребенка, бывает же, да, куда среднестатистический пользователь в России этих денег, куда он их тратит?
Ну, это классика примера, из одного кармана переложил в другой, и они уже не дотация.
Они не дотации.
И они на пиво пошли, например.
Они на пиво. Они, скорее всего, к сожалению, пошли вот на то, что не на ребенка. А почему полезно и почему государство побежало в CBDC? Это возможность, как ты сказал, окрашивать. Это показывать свойства денег. То есть каждые деньги имеют собственные свойства и ограничение их трат. То есть ты можешь... У Тинькова, кстати, тоже это есть, но это просто на программном уровне удобнее. Да? То есть, к примеру, у Тинькова недавно появилась карта, которая одобрена муфтией Чечни, халяльная, где стоят запреты на траты в алкогольных магазинах. То есть там МСС-код для алкогольного магазина, если ты туда придешь, попробуешь оплатить, тебе карта скажет, извини, я здесь не могу. Вот это на программном уровне внесено в протокол того же цифрового рубля, где ты можешь ограничить возможность траты денег, как ты сказал там, эти деньги отщипнулись и можно перевести только на налоги. Если ты попытаешься это перевести на зарплату, на что-то другое, невозможно. И только из-за этого государство идет в эту историю, не потому что им снижение издержек, это, конечно, тоже, но главное, что они могут больше контролировать и управлять. И две разные версии. Да? То есть мы с тобой говорили о возможности уникализации хранения и независимости этого хранения для NFT и криптовалют, и цифровой рубль, который тоже называют там, блокчейном, и там действительно он существует. Да? То есть, но здесь еще больше ограничений, чем у кэша, который ты ну, там, чуть больше независим, чем здесь окрашенными деньгами. При общих, да? Частных.
Смарт-контракт гораздо сложнее, может быть. Я, кстати, хочу здесь дать немножко такую паузу ликбеза. Значит, блокчейн в своей основе может использоваться проприоритарно. Например, когда мы сейчас говорим про цифровые валюты, внутри центробанка какой-то страны используется блокчейн, но это не означает, что сервера разнесены в разных организациях, например. Нет, это просто множество серверов, которые установлены, например, по всей стране, и они между собой синхронизируются, и тем самым добиваются того, чтобы не было манипуляций с денежной массой. То есть, технология сама по себе работает проприоритарно, то есть, внутри одной организации. А бывает, когда как раз установлено у множества независимых лиц блокчейн-система, и тогда они друг другу, чтобы доверять, как бы доверяют не просто двум людям, а доверяются сразу тысячам, что они не могут все вместе сговориться и какую-то транзакцию, там, скажем, переписать или переделать. Вот это две принципиально разных модели использования блокчейна. И вот мне кажется, что проприоритарное использование как раз, оно будет иметь все больше и больше распространения, потому что ну, де-факто, действительно, это база данных, которая просто более надежная, но, кстати, она более энергозатратна, надо понимать, это тоже.
Ну, опять-таки, зависит очень сильно от протокола. При общих частных, конечно,
все равно,
трудозатратно.
Да, потому что это многократная запись, и как бы там ни было, но это хороший путь развития. Мы с тобой, кажется, немножко перескочили, потому что вот я вижу в будущем, далеком там, 40-м, 50-м году, какой-то такой мир, в котором человек не только деньги держит вот в этом контуре цифры, но еще и свой социальный статус держит в контуре цифры, свой паспорт, который уже не физически ходит, да, а он уже нечто цифровое, биометрические данные, отпечатки пальцев, лицо, в общем, какие-то признаки своего поведения. Это большая цифровая система, которая основана на блокчейне как вариант. Возможно, что-то появится, новый термин какой-то, потому что блокчейн – это, на самом деле, хорошо забытое старое в многоуровневой записи, напомню. Ну, просто появится какой-то блокчейн 2.0, 3.0, 4.0. Но мы все будем находиться внутри систем вот этих вот цифровых записей, где ценностью будет являться невозможность ее подделки. И вот тут вопрос в живом мире. Например, Дубай кичится и хвалится тем, что все на платформе блокчейн с точки зрения управления объектами недвижимости. То есть, вся недвижимость записана в неком реестре блокчейна. Можешь два слова добавить? Насколько это надежно? Действительно ли этим удобно пользоваться? Чтобы те люди, которые еще не попробовали, могли это как-то почувствовать.
Говорят, что адекватно. То есть, у тебя на самом деле с точки зрения бизнес-процесса ничем не отличается. Просто привычки людей, да, то есть, давай тем, что я пользовался, и где не токены. К примеру, у нас есть с тобой автомобили. Есть же, да, то есть, когда-то у нас были ПТСы с тобой бумажные, а теперь это ЛПТС. Да, то есть, давай представь, что это был бы NFT. Да? Вопрос в том, что когда у меня была предыдущая машина, мне этот LPTS даже не передали, потому что они еще не разобрались, как оптимизация. Я выбивал с ребят, которые, у которых я покупал автомобиль, и мы вместе им объясняли, как передать эту сущность. Они говорят, да, на самом деле не надо, ты приедешь в ГИБДД, тебе это так все перенесут, и это не нужно. То есть момент использования, когда мы говорим о цифровизации, токенизации, а цифровизация, потом это токенизация, да, то есть не всегда в отраслях и цифровизация это нормально проходит. В Дубае хорош, просто у них действительно правильно настроены многие сервисы. И то, что говорят ребята, вроде бы работает хорошо.
Подожди, там тоже есть сид-фраза, которой можно квартиру угнать или нету?
Ну, по идее, да. Я, опять-таки, я не могу тебе сказать, потому что я не пробовал, да, то есть, ну, так как это все равно история построена на блокчейне, да, то есть все кошельки построены на сид-фразах.
Боже мой, в этот момент времени мне стало страшно, потому что если мы придем к тому, что через какое-то количество лет все будет находиться, связанное с моей личностью вот в этих электронных криптоцепочках, то потеряв или при помощи, как ты сказал, паяльника, да, значит, можно извлечь эту фразу.
Терморектальный способ.
Терморектальный способ, можно извлечь из меня эту сид-фразу и, в общем, фактически перенести все мои активы, а может быть и субличности, перенести на другого человека.
Это проще, да, потому что раньше требовалось действительно там тебя доставить к нотариусу, чтобы это выглядело неизбитым в этот момент, да.
Ну, было много сложностей, так скажем. Сложности.
Да. Сейчас это действительно проще, да, то есть как в случае с, вот, с девочкой, у которой украли подарки, да, угу. На десятки миллионов рублей, да, по факту, да, просто забрав телефон и выйдя в туалет.
Бедная девочка, но есть же еще большое количество смертей, которые происходят в криптоиндустрии на данный времени, там, последние 10 лет. Мне кажется, это большая проблема, что вот таким способом у людей отнимают не только активы, но и жизни, потому что потом человек становится ненужным, и его там уничтожают каким-то способом. Да? Это множественные истории. По всему миру это происходит. И если будет продолжать развиваться технология, в которой ценностью является цифровое хранение, где у тебя логин и пароль, то как будто бы, во-первых, уходит функция государства, потому что государство – это наш арбитр. Он сверяет личность, удостоверяет, что действительно ты в добром здравии это делаешь. Уходит функция полицейского, обращая внимание, потому что вот актив, например, международный какой-то, да, никакое государство не может его достать. Вот если сейчас что-то произойдет, там, например, у кого-то из нас есть биткоин, у меня его отняли, передали одному лицу, второму, третьему, по цепочке можно передать ему сотому за доли секунды, можно распылить его на децентрализованных миксерах. Да? И как?
А здесь-то
где функция полицейского государства?
А здесь-то ключевой момент заснул. Все зависит от того нормотворчества, на которой базе это построено. Потому что ты описал сейчас мир, где передача токена полностью означает передачу квартиры. Но в обычном мире, если ты продал квартиру, зарегистрировал ее в реестре, зарегистрировал этого нотариуса, тоже означает, что ты ее купил. Но Долина недавно, позавчера или там когда-то, вернула квартиру, потому что продала ее мошенникам, и здесь суд решил, что вообще квартиру можно ей вернуть обратно.
Да, но механизм есть. Есть, да, правовой, то есть, механизм, а еще полицейский, механизм исполнительной власти. Потому что полицейские придут, выселят предыдущего владельца.
Ну, они также сделают и с токеном. Ну, то есть, типа, токен...
За ним же бегать сложно. Это как можно сделать?
Ну, за токеном. Токен можно... Ну, как это? В этом и сложность. Когда мы говорим про классные цифровые активы, да, то есть, типа, лягушки, да, то есть, она все-таки в реальном мире практически не присутствует, если только ее не распечатать или не сшить. А квартира все-таки это... Это документ, цифровой документ, просто хранящийся у тебя, да, то есть, что там, типа, сервера, как в какой-то стране недавно, я вот сейчас не могу вспомнить, произошел сбой, то ли хакеры, то ли что-то сгорело, и потерялись все записи о гражданах на протяжении последних 20 лет, о всей недвижимости, о чем-то, вот это вот возможность потерять все, да, то есть, и вот там, наверное, восстановление будет явно большей проблемой, чем там, те вопросы, которые мы с тобой обсуждаем, а что будет, если он токен там потеряет. Да? То есть, опять-таки, это все некие плацдармы legal, да, то есть где токен является, ну, и понятно, что в реальном мире мы будем иметь кучу ограничений, потому что у квартиры есть свойства обременений, ипотек, да, то есть там будет наверняка либо субсмарт-контракты, либо хранилище. А богатые люди хранят свои биткоины в определенных хранилищах. Mm-hmm. Это реально бункеры в горах. Мы даже не знаем, где они физически, тот же Ксапа, по-моему, да, это хранилище с автоматчиками, откуда ты будешь получать свои биткоины 3 дня по регламенту. Там глаз приложишь, что-то еще приложишь, да, для защиты. Вот, и то же самое, наверное, у меня нету золота, да, и крипты-то у меня нету. Ты будешь получать свои килограммы золота, которые ты, наверное, не хранишь дома, а хранишь где-то, да, то есть в каких-то хранилищах или там в Fort Knox, не знаю, хранят там штаты что-то еще или нет. Ну вот, все равно это тоже те же процедуры, да, то есть и когда мы говорим, что человек с часами за $1 миллион, скорее всего, будет идти с охранником, как минимум, да, а не будет ходить без него. То, что сейчас происходит, то, что ты описал в мире, действительно, да, и то, что там девочка. То же самое, если бы она была дочкой какого-то миллиардера, и у нее было колье за $5 миллионов.
Ты знаешь, вот я тебя слушаю, у меня в жилах стынет кровь, потому что мне все страшнее и страшнее чувствовать, что все-таки я не контролирую вот это вот... цифровую реальность перемещения моего объекта владения. Потому что если, не дай бог, у меня что-то вот украдут пароли какие-то, да, вот сид-фразу, или я ее потеряю, забуду, или еще что-то произойдет, у меня прямо, вот, честно говоря, вот этот страх, он присутствует, поэтому я цифровыми активами пользуюсь только посредственно на уровне подарочков в
Телеграме. Ну, ты знаешь про мою потерю, да, то есть да? Огромные суммы, и можно не только потерять, можно еще совершить ошибку, сделать неправильную транзакцию, да. И тебе никто не поможет.
Ctrl-C, Ctrl-V не там нажал, да.
Да. И, к сожалению, это и плюс, и минус. Мы поговорили с тобой о плюсах, что это нельзя отнять, и о минусах, что потерять, совершить ошибку, ну, и там еще кучу-кучу всяких, да, и мошенников, да, то есть, которые посередине могут влезть, подменить, украсть, как в случае там с биржей произошло одной большой, да, ребята взломали интерфейс, через который сотрудники биржи и основатели биржи производят подпись транзакций, подменили интерфейс и отобразили им другую транзакцию, чем ту, которую они подписывали. У ребят там комплаенс, целая цепочка, да, то есть, а вот ребята из Кореи...
Вообще, элегантное мошенничество в новых сферах всегда имеет место быть, потому что появляются против одних яйцеголовых другие яйцеголовые, которые элегантно что-то делают. Это, по-моему, спорт даже в какой-то сфере.
Для многих, да.
И мы сейчас находимся в точке, когда только формируются правила игры. Вот я здесь хочу зафиксировать, что без изменения legal statement, без изменения юридической части, фундамента государства, взаимоотношений, пока все очень спорно описано. То есть, вот,
оно просто не работает.
Да, оно для ранних последователей, early adopters, оно работает. Вот есть энтузиасты, которые бегут, этим пользуются, их все больше и больше, и, по всей видимости, государство примет эту эстафету и изменит существенным образом законодательное поле, чтобы пользоваться было безопасно. Вот этот момент как когда-то наступит, вот мы как бы, да, визионерствуем, что это произойдет. А если это произойдет, значит, возникнут новые сервисы какие-то, новые знания, новые сервисы и возможности, инструментарий какой-то, который можно будет использовать для того, чтобы всем этим пользоваться на другом уровне. Но тут же хочу подсветить тебе новую ветку нашего размышления.
Давай.
Есть искусственный интеллект.
Да.
Черт побери, он уже есть. Он еще не супер крутой, он еще как-то сравним,
значит, с человеческим. Я не знаю, куда уже круче.
Но я верю в то, что будет AGI, да, сверхинтеллект, который будет сильно лучше, чем лучший из лучших людей. Да? Предположим, он тоже требует изменения в юридической части, потому что сейчас он будет продюсировать новые знания, генерировать тексты. И вот я, так как неплохо понимаю в принципе, в документообороте в юридической части, я понимаю, что сейчас это тоже огромная дыра. Потому что неизвестно, робот виноват в том, что он закопипастил что-нибудь, значит, у другого человека, или не виноват,
или
виноват
то, что он тебе написал.
Да. А виноват кто вообще в итоге? Потому что существуют уже абсолютно цифровые контуры, где искусственный интеллект сам регистрируется, например, в какой-нибудь социальной сети, сам при этом покупает за криптовалюту телефонный номер, на него получает смс, авторизуется, заходит, начинает по созданному тобой промпту писать тексты, все это генерирует, а потом кого-то оскорбляет при этом, да, например. И вот непонятно, ответственность она где? Так давай отмотаем.
Давай.
Вот он, AGI на носу, искусственный интеллект уже есть. Какие это вызовет изменения в криптоиндустрии? Сейчас уже что-то происходит или не происходит? Что ты в будущем видишь? У нас сегодня получился большой интересный разговор, который, мне кажется, нужно выпускать в двух частях. Поэтому смотрите продолжение во второй части. Будет не менее интересно.
Давай напугаем наших зрителей.
Если нам нужно создать AGI, то нам нужно фактически всю энергетику планеты использовать.
А я сижу, пятница, попил пивка. Что такое PowerPoint и как им пользоваться? Казахстан покупает сейчас мощности, потому что у них есть конечная розетка.
ИИ готов платить больше, ребята. ИИ, не человек.
И эта штука еще вас обманывает.
Я нарисую страшный апокалипсис.
OpenAI с ChatGPT не дает мне ответ уже на 50% моих запросов сейчас. Он говорит, я это делать не буду.
Что они делают вообще? 96% торговых операций на американском NASDAQ 5 лет назад делали роботы. И они же будут управлять внешним миром при помощи оракулов и криптоденег. Да, это будет действительно новый мир. Копия нас с тобой полетит. Одна копия останется дома с пивом, значит, и за телевизором, а вторая полетит в космос.